Давно принято считать, что первооткрывателями чуть ли не во всех областях жизни являются мужчины. Не подвергая сомнению этот бесспорный тезис, опираясь на документальный и фактический материал, мы хотели бы, однако, сказать, что бесконечен и список замечательных женщин. Ну хорошо, пусть их имен в мировой культуре или науке не так уж много, но они оставили после себя живописные полотна, романы и стихи, память о душой исполненном полете, волшебном сценическом образе или гениальном открытии.
О знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества, истории на манжетах.
Рассказы Натальи Щегловой в подкасте Латвийского радио 4.
А вы знаете, кто был первой в мире женщиной, получившей водительские права? А первой женщиной, занявшейся скалолазаньем? Нет? Ну, тогда даю подсказку. Этой же самой женщине мир обязан открытием радия. Ну вот теперь, конечно же, все догадались, что звали ее Мария Складовска, в замужестве Кюри. А история ее семейной жизни очень и очень счастливая. И у мужа, и у жены была любовь, состоявшая из двух тесно переплетенных между собой обстоятельств. Любовь супругов друг к другу и страсть к научным исследованиям. Наука была мечтой и целью, а любовь друг к другу давала силы и вдохновение. Но еще до встречи с будущим супругом Мария прошла самостоятельный и отнюдь нелегкий путь. Родилась будущая нобелевская лауреатка в Варшаве в многодетной семье. Денег катастрофически не хватало, несмотря на то, что оба родителя работали. Отец был преподавателем физики и тягу своих детей к знаниям тоже всячески поощрял, а вот оплатить не мог никак. Нет, пока они учились в школе, еще ничего. Сестры Мария и Бронислава окончили ее с золотой медалью. Один из братьев, тоже золотой медалист, после этого даже поступил на медицинский факультет. Сестра Хелена тоже получила медаль, но о дальнейшем образовании и мечтать не стала. В Польше вообще не было возможности его получить. В Варшавский университет женщин просто не принимали, ну а всякие там подпольные женские курсы – это было несерьезно. А вот Мария и Бронислава от своей мечты не отступили. Они договорились получать образование по очереди. И не где-нибудь, а в Париже. Бронислава уехала туда первой, а Марии было предоставлено почетное право содержать сестру, работая гувернанткой. Работа-то была несложная. Подумаешь, воспитывать и обучать пятерых хозяйских детей. Ну и что? Она еще и сама заниматься успевала. Вставала пораньше на пару часов и читала книги по физике и математике. Почти 4 года она работала гувернанткой, ранним утром и поздней ночью училась, а еще успевала кататься на коньках и ездить верхом. Хозяева ее работой были довольны, а их сын даже слишком. Казимеш влюбился в нее настолько, что готов был жениться. Но, понятное дело, родители категорически отказались принимать в семью бедную девушку, да еще и собственную прислугу. Молодой барин отличался послушанием, и предложение руки и сердца свою актуальность утратило. А Мария отличилась поразительным самообладанием. После этой истории она еще год оставалась в доме и по-прежнему безупречно выполняла свои обязанности. Ну а в Париже в это время сестра Броня вышла замуж, и таким образом у Марии, наконец, тоже появилась возможность отправиться во французскую столицу. Она поступила в Сорбонну на факультет естественных наук, что считалось странным для девушек того времени. Их потолком было изучение медицины, а тут математика, физика, химия. В тот год в университет поступило 23 девушки. К концу обучения их осталось 2. И одной из них было предоставлено право вести самостоятельную научную деятельность. Ну а что же в это время он? Он-то чем занимался? Да тем же самым, только ему повезло родиться в Париже, в достаточно состоятельной семье. Он с раннего детства уже подавал надежды. Правда, творческая натура будущего гения не переносила никаких ограничений, поэтому школьную дисциплину он признавать не пожелал, и, перейдя на домашнее обучение, в 16 лет уже стал бакалавром Сорбонны, а к 18 трудился в лаборатории со своим старшим братом. Вместе они совершили первое открытие – пьезоэлектрический эффект. К 35 годам Пьер Кюри был уже известным физиком и о семейных ценностях, похоже, даже не задумывался. Но в самом деле, ну зачем ему рядом какая-то барышня, которая понятия не имеет о научной деятельности? И вот когда однажды, весной 1894 года, он в гостях у приятеля вдруг познакомился с девушкой, на руках которой заметил ожоги от кислоты, то сразу понял, что наконец-то встретил свою вторую половину. Он тут же сделал ей предложение и получил отказ, аргументированный тем, что она давно хотела посвятить себя только научным исследованиям. К тому же, будучи патриоткой своей страны, планировала вскоре вернуться в Польшу. Трудно сказать, что заставило ее поменять свое мнение. То ли то, что в Варшаве действительно не было никакой возможности продолжать научную работу, то ли дрогнуло женское сердце, но, в конце концов, Мария сдалась. 26 июля 1895 года Мария Складовска стала Марией Кюри, а Пьер – счастливым супругом. В свадебное путешествие они отправились на велосипедах по живописным сельским окрестностям, а вернувшись в Париж, поселились в квартире из 3 комнат, где не было даже лишнего стула. Считалось, что наличие мебели, кроме самой необходимой, только отнимает силы во время уборки. А ведь силы эти нужно было направить на совместное служение науке и скорое удивительное открытие. Одним из них, правда, стало открытие незапланированное. В 1897 году родилась их первая дочь Ирен. Рождение ребенка ничуть не помешало молодой матери по-прежнему заниматься научными исследованиями. «23 июня 1903 года Мария Кюри представила в Сорбонне свою докторскую диссертацию «Исследование радиоактивных веществ». Защита прошла успешно, а на устроенном в тот же вечер ужине Пьер вынес на открытый воздух частично покрытую сульфидом цинка ярко светящуюся колбу с радиоактивным веществом, открытым супругами Кюри». На момент защиты Мария была уже на 3-м месяце беременности, а все это время продолжала работать с концентрированными растворами полония и радия. Родить ребенка ей в этот раз не удалось. Но в этом же году Мария оказалась в числе тех, кто был награжден Нобелевской премией. Она стала первой женщиной-лауреатом и больше 30 лет оставалась таковой, вплоть до того момента, когда Нобелевской премии была удостоена ее дочь Ирен. Да, а получать свою премию Мария не пришла. Чего терять время на почести, когда на сумму премии можно было уже оснащать свою лабораторию? И награду из рук короля Швеции вместо Кюри принял французский министр. В 1910 году кандидатура Марии Кюри была выдвинута на выборах во Французскую академию наук. Поскольку до этого ни одна женщина не избиралась членом академии, выдвижение сразу же привело к жесткой полемике между сторонниками и противниками ее членства в этой консервативной организации. И в конце концов, в результате голосования с перевесом в 2 голоса кандидатура Марии Кюри была отвергнута. 19 апреля 1906 года Пьер Кюри погиб под колесами конного экипажа. Мария всеми силами старалась сохранить прежний образ жизни. Ходила на работу, вела свои исследования и все, чем занималась, посвящала супругу. В дневнике вела с ним долгие беседы, и когда ей предложили взять его курс в Сорбонне, свою первую лекцию, она начала с тех слов, которыми свою последнюю лекцию закончил он. Через 4 года после смерти мужа у Марии возник роман с ее давним знакомым, бывшим учеником Пьера, физиком Полем Ланжевеном. Да, он был на 5 лет младше, женат, конечно, отец 4 детей. Каким образом к жене Поля попали написанные ему Марией письма, так до конца и непонятно. Но жена оказалась не промах. Отнесла их в редакцию журнала, чтобы, так сказать, через прессу пристыдить разрушительницу семьи. Попытка удалась. Солидарные с обманутой женой женщины били в доме Кюри окна. Марии с дочерьми пришлось скрываться. Газетные писаки называли ее развратницей, а что еще хуже, то ли немкой, то ли русской, то ли еврейкой, и объявляли ее чуть ли не ведьмой. Ланжевен, надо отдать ему должное, даже вызвал одного из журналистов на дуэль. Но по прошествии времени закончилось все это ничем. Хотя история и получилась громкая. Такая, что даже Альберт Эйнштейн написал Марии: «Если эта чернь будет донимать тебя, просто перестань читать эту ерунду. Оставь ее для гадюк, для которых эта история и была сфабрикована». В 1911 году Мария Кюри получила Нобелевскую премию по химии и стала первой и единственной женщиной, 2-дважды лауреатом. Но даже присуждение Марии 2-й Нобелевской премии не остановило обсуждение в прессе ее личной жизни. Из Шведской академии она получила 2 письма. В одном ее приглашали приехать на церемонию вручения, во втором сообщали, что ее появление нежелательно. Ну и что вы думаете? Конечно же, она поехала. С началом Первой мировой войны Мария Кюри Складовска была назначена директором службы радиологии Красного Креста. Это означало обеспечить фронт передвижными рентгеновскими аппаратами. В институте Кюри была организована подготовка ассистентов-рентгенологов, а к концу войны в прифронтовой зоне работало больше 200 рентгеновских установок. За годы войны Нобелевская лауреатка, ее дочь и обученные ими люди сделали более 1 000 000 рентгеновских снимков раненых солдат, за что не получили никакого официального признания со стороны французских государственных органов. Они так и не простили того, что она запятнала имя своего мужа. Когда весной 1920 года Мария Кюри посетила Америку, то вернулась оттуда нерукопожатной. Нет, не в смысле того, что опять себя чем-то запятнала. Ей просто повредили кисть многочисленными рукопожатиями. И при этом Альберт Эйнштейн сказал, что Мария Кюри с Кладовска была единственным в мире человеком, не испорченным славой.
Спорные факты и бесспорный вымысел в программе Натальи Щегловой «Истории на манжетах».
Слушайте нас на ваших любимых подкаст-платформах Google, Spotify, Apple и CastBox. Ставьте оценки, пишите комментарии, мы с удовольствием все прочтем и учтем.
Ссылки на подкасты Латвийского радио 4 в гостях у книжки и внеклассное чтение
вы можете увидеть в описании сегодняшнего эпизода.
Правда бывает удивительнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда не обязана.